Тема дня. Его считают пророком и большим гуманистом. Он оставил огромное литературное наследие. Этот человек страстно любил путешествия и приключения с детства до глубокой старости. 8 февраля 1828 года родился Жюль Верн, один из самых читаемых и переводимых писателей в мире.
В студии Илья Харламов. Здравствуйте. С самого детства этот человек страстно любил путешествия и приключения. Это увлечение впоследствии нашло отражение в его книгах. Его отличали высокий гуманизм, глубокие знания, незаурядная работоспособность и творческий подход к делу. 8 февраля 1828 года родился Жюль Верн, признанный мастер и один из основоположников жанра научной фантастики. О том, чем привлекают его книги, наша беседа с писателем-фантастом Антом Скаландисом. Ант, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, если читать внимательно биографию Жюля Верна, мы видим, что детский период был для него очень важен, да, и город Нант, недалеко от Атлантического океана находившийся, и эти корабли, и романтика, и происхождение его из рода кораблестроителей. Но, тем не менее, ведь потом и адвокатура была, и такое серьезное, более-менее, увлечение наукой, словесностью. Вот как его творческий путь с самого начала складывался?
Ну, вы знаете, я не могу похвастаться тем, что я главный специалист по биографии и творчеству Жюля Верна. Вот, я просто большой любитель его творчества, и в основном читал я книги, конечно, в детстве, как большинство из нас. И сейчас мне иногда хочется перечитать, но просто времени не хватает. Интересно, как это будет воспринято. Одно, что могу сказать, что, безусловно, это человек очень разносторонне образованный и очень талантливый во многом. Конечно, помимо того, что он был замечательный выдумщик и прекрасно описывал путешествия и всевозможные изобретения, он еще блестяще владел французским, разумеется, языком, и поэтому переводы его, ну, скажем, на русский сделанные, на французском я его не считал, они сделаны тоже очень качественно, и это действительно хорошая литература, поэтому она с детства нами любима и, в общем-то, до сих пор ценится высоко. Вот, поэтому он и заложил основы современной хорошей фантастики, вот, и такого вот серьезного, ну, научного, что ли, подхода к литературе, который ценится, к счастью, до сих пор.
Ну вот вы знаете, обычно ведь принято считать, ну, за исключением Льва Толстого и некоторых других всемирно известных авторов, что большое количество книг и вообще текстов – это признак графомании. Но есть такая точка зрения, в общем, она небезосновательна порой. Вот Жюль Верн оставил действительно колоссальный массив текстов после себя. Это десятки романов, повестей, рассказов и научные труды. Как ему удавалось, на ваш взгляд, это уже вот ваше личное впечатление, ваше восприятие, сохранять этот нерв, да, нерв повествования, делать его действительно увлекательным и при этом не скатываться в такую механистичность, да, не делать из этого сугубое ремесло из своего труда писательского?
Я думаю, что все-таки главное, что, конечно, он думал и о том, чтобы заработать денег, он был достаточно состоятельным человеком, получал неплохие гонорары, но все-таки, мне кажется, главное для него было – это заставит своего читателя думать, чем он, собственно, вот для меня дорог, потому что это писатель, который, ну, не только любил литературу, но он еще любил и знал науку, и ему было очень важно достоверность его творчества, она вот и подтверждалась всеми теми знаниями, которые у него были, всеми теми впечатлениями, которые он приобрел в жизни, и он это все очень детально, подробно, ярко и при этом не скучно, да, описывал. И вот это вот его стремление принести читателю не только там удовольствие от чтения, но и определенные знания в каждой книге, это и позволяло вот его огромное количество трудов не превратить в графоманию, потому что если ученый пишет много трудов, это не значит, что они обесцениваются от одного к другому. Как раз наоборот, наверное, он совершенствует с каждым новым произведением. Да, безусловно, в художественной литературе так не получается, и поздние произведения Жюля Верна не столь знаменитые, не столь, может быть, хорошие, как его знаменитые шедевры. Но, тем не менее, вот я прочел не только самые многотиражные его вещи, там, как «Дети капитана Гранта», там, «15-летний капитан», «Таинственный остров» и, наверное, «20 тысяч лет под водой», вот это вот четыре таких хита безусловных, да, но я в свое время прочел еще десяток романов, в общем, почувствовал, что уровень-то там не ниже, я очень люблю «Путешествие к центру Земли», и «Приключения капитана Гатераса», и «Из пушки на Луну», и, естественно, «Рабур-завоеватель», то есть вот это все читается тоже прекрасно, то есть, ну, задавать вопрос, как удавалось человеку вот до такой степени хорошо писать и не снижать уровень, ну, наверное, это просто талант.
Таланты, у каждого есть свои секреты, да, все-таки.
Да, конечно.
Каждый большой писатель – это индивидуальность, это личность. Но скажите, вот вы упомянули о не столь известных произведениях, таких всемирно известных, которые читал каждый мальчишка, да и не только мальчишка. А есть у него, например, «Флаг Родины», «Властелин мира», ну и, в общем, принято считать, что в них некоторая тревога появляется у господина Верна по поводу вот этого самого прогресса, да, и он сомневается в том, а будет ли обязательно наука и знания человеческие, вера в разум использована в таких добрых мирных целях, что называется. Не станет ли это предметом деятельности преступников? Вот скажите, почему он пришел к таким сомнениям? Ну, нельзя сказать, что это умозаключение, но, тем не менее, вот что-то его начало тревожить.
Ну, вы знаете, во-первых, разумеется, какие-то события в истории сейчас трудно так сразу мне проанализировать, чтобы вот четко соотносить исторические события с его произведениями. Ну, понятно, что социальная и политическая обстановка в обществе всегда влияет на творчество. Но есть еще и такой момент. Человек, ну, с годами всегда накапливает определенные знания, он становится мудрее. И как еще сказано у Экклезиаста, да, кто умножает знания, тот умножает скорбь. То есть это тенденция для многих писателей, больших, настоящих, характерна. То есть в начале периода определенной эйфории, определенного восхищения достижениями там, человека, науки, а затем определенное разочарование. Я очень хорошо знаю биографию Стругацких, которую Жюль Верна считали одним из своих учителей. Вот у Стругацких происходило в их биографии примерно то же самое. В начале вера такая искренняя, светлая будущее, великолепное описание этого будущего. А затем, в общем-то, определенные разочарования, гораздо больше становятся тревоги, опасений. Это естественный вполне процесс.
Я уж не знаю, корректно ли считать некоторые книги Жюля Верна утопиями, в таком хорошем смысле слова, да, где описывается какое-то идеальное будущее. Но ведь на смену утопиям пришли знаменитые антиутопии. Да? Тут можно кого угодно вспоминать, и зарубежных авторов, и Оруэлла прежде всего, ну и Евгения Замятина с романом «Мы». И там как раз наука выступает в качестве... знания человеческие в качестве, да, базы для какого-то глобального зла. Вот такие писатели-фантасты, которые занимаются и писали антиутопии, они тоже выросли из Жюля Верна? Или у них какая-то своя особая дорога была?
До какой-то степени каждый фантаст вырос немножко из Жюля Верна. Точно так же, как кто-то сказал...
Да, из Шинеля Гоголя. Все мы выросли из Шинеля Гоголя.
Это понятно. Но, конечно, все-таки вот, хотя Жюль Верн существенно старше Уэллса, но всегда считается, что было направление такое жюльверновское, а было направление линия Уэллсовская, да, и вот те, кто потом сотворил самые знаменитые антиутопии, они все-таки ближе, конечно, к Уэллсу, то есть это такая социальная фантастика, ориентированная гораздо больше не на достижения науки, а на прогностику социальную. На...
Ну да, Рэй Брэдбери можно вспомнить. Извините, что перебиваю, я просто перечитал недавно 452 по Фаренгейту, но это... 451. Ой, да-да-да, извините. Да, но это совершенно удивительная вещь. В 50-х годах он описал сегодняшний день с гаджетами, с телевизионными стенами, с абсолютным современным миром. Это просто правительское произведение было у Брэдбери.
Брэдбери абсолютно гениальный, да, в этом плане человек, но я вам скажу, что вообще-то и Жюль Верн много что предсказал. То есть раньше это удавалось гораздо лучше писателям. Чем позже, тем труднее. Потому что, например, современные, скажем так, последователи, но условно их назовем Жюля Верна, это такое направление в фантастике стимпанк, может быть, слышали, да? Это когда в антураже 19 века вот происходят какие-то такие современные уже там фантастические вещи, ну и когда, так сказать, своего рода альтернативные истории, где там идет развитие паровых турбин, там парового двигателя без изобретения серьезных там вещей более поздних, там и двигателя внутреннего сгорания, и тем более электроники никакой нет. Вот. И вот эта вот цивилизация, она как бы развивается. То есть это своеобразное такое развитие идеи Жюля Верна. Вот он дал направление и вот этой современной фантастике. Но, конечно, она совсем другая. Она совсем такая не похожая, так сказать, на то, что было тогда. Просто Жюль Верн многое предвидел, и поэтому он произвел на всех такое сильное впечатление на всю вот фантастику, да, мировую. До сих пор действительно ему многие следуют, да. Но то, что все это стало другим, это понятно, это...
Ну, это очевидно, да, это все растет и развивается. А вы знаете, Ант, вот еще о чем хотелось бы спросить. Ну, вот известно, что у Жюля Верна было несколько судов, он покупал их друг за другом, путешествовал по миру, и, в общем, там такой, по сути, плавучий кабинет был. И вот что хотелось бы у вас спросить. Принято считать в такой традиционной классической литературе, реалистической литературе, что писатель должен обладать богатым жизненным опытом, переживаниями, каким-то бэкграундом, таким абсолютно реалистичным для того, чтобы его книги были приближены к жизни, чтобы они, ну, собственно говоря, не были кабинетными. Что касается фантастов, здесь возникает проблема, да, ведь, ну, Жюль Верн работал в библиотеке французской национальной, там, обложившись томами, разумеется, многое изучал, но вот то, что описано в книгах, в том числе и господина Верна, это невозможно было почерпнуть из собственного опыта. Каков здесь такой характерный, особенный путь писателя-фантаста? Ведь он отличается от писателя-реалиста.
Разумеется. Просто по определению нельзя пережить там космических путешествий, путешествий во времени и прочих вещей, которые фантасты придумывают, а они в жизни не существуют. И здесь, может быть, именно талант заключается в том, чтобы написать о том, чего, так сказать, никто никогда не видел, но написать достоверно, так, убедительно. Ну, знаете, это как в бизнесе есть правило, да, либо делать то, чего не делает никто, либо делать то, что делают все. Тогда придет успех. Вот в литературе...
Но делать хорошо, я добавлю, но делать хорошо.
Но делать хорошо. Вот в литературе тоже до известной степени есть этот принцип, да, то есть если вы пишете мейнстрим, вы пишете то, что пишут все. Если вы пишете фантастику, ваша задача написать что-то такое, чего не писал еще никто. Вот именно тогда появляются Брэдбери, Лем, Стругацкий...
Айзек Азимов и так далее.
Айзек Азимов. То есть, да, самое главное – создание собственного мира, отличного от того, что есть в действительности, отличного от того, что и было у других писателей. И вот тогда уже становишься по-настоящему большим фантастом. То есть я тоже перед собой такую задачу всегда ставил. Насколько она мне удалась, не знаю. Но вот те, кого я считаю своими учителями, безусловно, добились в этом больших успехов. И, конечно, Жюль Верн один из них. Удивительно, я вот когда-то сейчас вот стал вспоминать, я понял, что он полный ровесник Толстого. Он родился в 28-м году. А ощущение такое, что он гораздо современнее, он гораздо ближе к нам. Ну, то есть это...
Заглядывал за горизонт. В свое время. В общем, подытожим следующим образом. Каждому писать, да, наверное, каждому человеку нужно найти свой собственный путь, свою дорожку, уверенно по ней пройти и заразить своими пристрастиями окружающих, а в случае, если мы говорим о литературе, то, конечно, читателей. Спасибо большое, писатель-фантаст Ант Скавандис.
Тема дня.